23-й том Ликут и Сихис, страница 82, беседа Рэба, посвященная недельной главе Беалуиска, недельной главе. Пункт Алеф. Ин Рамбам Гилхас Исойда Атейра Вуэс Рэдзих Вэгэн Инин Ан Вуэ. В Рамбаме, в Мишна Тейра имеется в виду, в законах основ Торы, где говорится о пророчестве. Говорится, в частности, следующее. Ми Исойда Адас Лейда Шакель Минабэй Эс Бней Одам. К основам веры относится тот момент, что Бог наделяет пророчеством людей. Зог де Рамбам, говорит Рамбам, «Вейн анвуя хало эла алхохам годль бы хохма гибер бемидейсов». При этом, ну, первый тезис, я не знаю, впечатлил вас или нет, в таком вот, как пробежавший его, на самом деле очень мощное послание. То, что Всевышний общается с людьми и сообщает им нечто, наделяет их пророчеством, это является одной из основ веры. Помните, мы когда-то с вами изучали в Шаре Эмуна беседу, посвященную обсуждению того, прервалось пророчество, не прервалось пророчество. И там Рэбе, в частности, упоминал этот момент в том ключе, что пророчество принципиально прерываться не может. Это одна из базовых вещей, на которых строится, в общем, то, как живет творение, как мироздание существует, что Всевышний наделяет пророчеством «минабей бнеодом». «Минабей» от слова «нвуя» – пророчество. То есть, исходная позиция – Всевышний готов к общению с людьми. При этом, Рамбам продолжает там, пророчество практически реализуется «хало». «Хало» – как какой-то день, «халь». Там какой-то праздник, халь на какой-то день, выпал на какой-то день. Ну вот относительно пророчества я не знаю, как ловко так перевести, чтобы сохранить созвучие, параллель с тем, выпал, когда праздник выпадает на некий день. Ну вот пророчество не в каждом человеке реализуется, не каждый человек осознает это пророчество, скажем. Способен его передать, способен его уловить. Так вот, пророчество реализуется в ком? В том человеке, только в том, кто является великим мудрецом, хохам годль бы хохма, великим мудрецом, кстати, хохам годль бы хохма, интересный оборот, нуждающийся для меня в пояснении, но сейчас пока у меня нет материала, чтобы это разъяснить, великий хохам в области хохмы, гибер бемидейсов, богатырь в области своих эмоциональных качеств, в области своих реакций, скажем, и его Ецар, имеется в виду в данном случае Ецар Гора, дурное начало, не может над ним возвластвоваться, не может пересилить его дословно, победить его. Ни в чем и никогда. Элегу мизгабер бедайте ал Ицрей томит, но он своим даасом, на основе своего осознания реальности, на основе того, как он видит жизнь, он побеждает свой яйцер всегда, постоянно, дословно. «Веху бал дейр хован и хойна аднеид». И он является обладателем знания крайне широкого, верного, де до весьма. Крайне, ну, наверное, крайне это уже аднеид. То есть, дейо в данном случае, мне кажется, подразумевает не только знания, а подразумевает нечто большее, как в нашем разговоре постоянно насчет хохма, бина и дал, что хохма и бина – это все-таки вещи, вернее, бина – это вот то, что по-русски мы называем разумом, умом, там, интеллектуальными способностями. Хохма – это что-то предразумное, наверное, в основном в наших рассуждениях, хотя тоже имеет большое отношение к интеллекту, как мы его определяем в русском языке. А дас – это уже что-то такое на грани с эмоциональным существованием человека, то есть на грани с практикой его существования. Это не только знание, как это часто переводит там, хохма бина дас, мудрость, понимание и знание, где хохма, по-моему, понапрасну называется мудростью. Бина, может быть, можно определить как понимание, но вот дас как-то со знанием тоже не очень вяжется. Так вот, это не столько знания в смысле обладания какой-то информацией, сколько осознание этой информации и применение ее как мировоззрения, скажем, что-то вроде этого. То есть взгляд на мир, который приобретается человеком в результате его постижения реальности, осмысление реальности, осмысление, может быть, вот так. «Ундернох из де Рамбам мефарет», и далее Рамбам, это был конец этого отрывка из Рамбама, дальше. И дальше Рамбам детализирует «дем сейдер фундем нвиес ангога бепоэль вихулу», ну, повествует, рассказывает всякие детали, которые касаются процесса пророчества и так далее. «Фрегн мефаршим», задают вопрос комментаторы. «Ин масэхас недорим зок траби йохана, нэна коч бургу, маши шхиносы, эл алгибер, виошер, вихохам, виона, вихулю, вихунан мимойша». В трактате «Недорим», то бишь в Талмуде, Раби Йоханан, один из крупнейших мудрецов Талмуда, высказывается на близкую тему. «Святой благословен он делает так, чтобы пророчество почивало, вернее, дает почивать своей шхине, ну, в смысле пророчества в данном случае, понятно, только на гибере, ошере, хохаме и онове». Перечисляет четыре качества. Гибер – богатырь, ошер – богач, хохам, ну, наверное, здесь мудрец, и онов, обладающий скромностью, скромный человек. «И все они учатся», – продолжает Раби Йоханан, – «из Мойша». То есть, а откуда мы знаем, что такими качествами должен обладать пророк? Ну, вот, это мы учим из личности Мойши Рабейну. «Он виес вэрт дорт обгилэрн фун посохи ме едер прат», и из стиха там учится каждая деталь относительно Мойши Рабейну Бизона, вплоть до вот скромности Дихсива, Иш, то есть Раби Йоханан изыскивает стихи, из которых показывает стихи, из которых вот эти вот требования к пророку ясны, можно выучить. И вплоть до скромности, где говорится, как говорится в Аиш Мойше, онов меейт. А человек Мойше скромен весьма. «Воз фундем из машма фундипсуки псуки райо», из этих стихов понятно, то есть они доказывают, «аз гиберу ношер мейн бе пашес бе гуфи вон и хосим». Понятно, что требования, которые обозначает Раби Йоханан здесь как гибер и ошер, богатырь и богач, они подразумевают в прямом смысле физически сильного человека – и богатого человека, ну, в смысле, обладающего большим количеством имущества, бегуф и он их осим, то есть сильного в смысле телесном, богатого в смысле имущества. Эйх фарвоз дермонтнит, да, ну, и понятно, что это противоречит на первый взгляд, вернее, Рамбам этому противоречит, заявляя нам, что гибер – это не просто сильный человек физически, а человек сильный в области там, своих реакций и так далее, властвующий над собой, что-то в этом духе. Примерно так, как слово «гибер», как термин «гибер» поясняет одна из мишн трактата «Пиркей Овис», наверное, всем известного. То есть нам с вами, наверное, покажется не очень понятным заявление Раби Йоханана, что пророк в обязательном порядке должен был быть физически сильным. Причем тут, собственно, физическая сила, на самом деле, ну, как, кажется довольно странным, вызывающим вопрос, а при чем тут физическая сила и пророчество? Ну, тем не менее, Раби Йоханан раньше жил и относится к мудрецам Талмуда, а Рамбам жил позже, и он один из крупнейших законодателей, но все-таки вот в этой преемственности поколений он не может спорить, оспаривать, отменять мнение Раби Йоханана и высказывать свое мнение как альтернативное Раби Йоханану. Он почему-то заявляет гибер по-другому, хотя это нам, наверное, ближе, такой подход, такое воззрение. Сейчас дальше будем разбираться. Но, во всяком случае, сейчас мы должны уловить, что здесь есть определенное противоречие. Раби Йоханан понимает гибера как физически сильного, гибера как физическое качество, а Рамбам как вот такое духовное качество, в общем. «Ойх фарвоз ден дермонт не дер Рамба мошер кипшуты ун онов». И второй вопрос, который мы вправе задать, и это совершенно непонятно, почему Рамбам не перечисляет два качества из четырех, то есть гибер он объясняет по-другому, а два качества он вообще не перечисляет из перечисленных Раби Йохананом, зато перечисляет другие. Ну, здесь в данном случае претензия Рэбе к тому, почему он не перечисляет качества, перечисленные таки да Раби Йохананом, ошер и онов, богатый и скромный. Рамбам не только не объясняет ошер по-другому, как духовно богатый, скажем, вообще не упоминает это качество. И скромного тоже не упоминает почему-то. Этот момент настолько бросается в глаза, для человека сведущего, и который, ну вот, под нужным углом смотрит на этот материал, что, разумеется, возникал также у мудрецов предшествующих поколений. И Кесов Мишна, один из комментаторов крупнейших Рамбама, объясняет, отвечает на этот вопрос. «Аз дос воз де Рамбам зок из митсад свора, де навший ка омар велой мигоды Раби Йоханан». Он объясняет это следующим образом. То, что говорит Рамбам, это происходит мишум свора, на логических основаниях. И Рамбам говорит это от себя, а не поясняя, не разбирая, не транслируя мнение Раби Йоханана. Дело в том, что большое количество информации в Торе является информацией традиционной, передаваемой из поколения в поколение. Но при этом мудрецам никто не говорил, что они должны полностью отказаться от логики и не пытаться высказывать самостоятельных воззрений, скажем. Ну и есть мнения, которые мудрец может высказывать на основании своей, ну вот он мудрец, на основании своей мудрости, на основании глубокого своего понимания действительности, он может высказывать какие-то воззрения. Ну, в данном случае, правомерно ли это применительно к пророчеству, скажем, сейчас пока непонятно нам, но так или иначе, Кесов Мишна говорит, что Рамбам здесь, как он разрешает противоречие между мнением Рамбама и мнением Раби Йоханана, объясняет, что они просто друг к другу не имеют отношения. Рамбам говорит те вещи, которые он, как он понимает пророчество, как бы, разумеется, в этом понимании он основывается на каких-то источниках, 100%, но просто не следует понимать Рамбама здесь как кальку, как трансляцию мнения Раби Йоханана. Он не проясняет для своего поколения, там, во следующих поколениях, мнение Раби Йоханана, высказанное в Геморе, а говорит там что-то свое. Ну и поэтому, естественно, невозможно критиковать его мнение или там, удивляться в его мнении несоответствию Раби Йохану. Но это разные тексты. «Он из мазби раздосм аздер там воздер рамбам брэнкнет депрати манал» и поясняет, что те причины, по которой, ну, хорошо, значит, мы можем задать следующий вопрос, тогда уже поверх объяснения Кесов Мишна, ну, хорошо, Рамбам выступает от себя, основывается на логике, а не на традиции, не на преемственности от Раби Йоханана, но тогда, простите, но ведь это оба великие мудрецы, и, по идее, с точки зрения логики, Рамбам должен был бы прийти к тем же выводам, что и Раби Йоханан пришел с точки зрения традиционной, очевидно. Так вот, почему же тогда Рамбам не приводит, там, скажем, Ошера и Онова, богатого, давайте больше не будем переводить, Гибер – богатырь, Ошер – богач, Онов – скромный. А почему он не приводит Ошера и Онова? «Извайл Раби Йоханан бемайморей». А это потому, что Раби Йоханан в своем высказывании, если вы помните, я даже там сбился характерно, что Раби Йоханан говорит, святой благословен он, не дает почивать своей шхине. Не, я не знаю, как это вот почивать в данной форме глагол должен выглядеть. Не почиет свою шхину. Он не дает почивать своей шхине. Так далее. Так вот, Раби Йоханан говорит таки именно о почивании шхины. И на нейфен фун квиюс, образом постоянным. То есть, таким образом, как она почивала, скажем, на Моше Рабейну. Чем он отличается от других пророков, как дальше будет наверняка объясняться. Виде рош из мефарш бен Недорим, как Рабейну Ошер объясняет в трактате Недорим. И по этой причине для такого почивания необходимо, вот такой, необходим именно такой набор качеств, причем весь целиком, включая богатого и скромного. Обершилой биквиус, но если говорить о почивании шхины непостоянном, ну, понятно, что здесь пытается Кесов Мишна прояснить для нас. То есть, бывает, и темы разные, при этом и темы разные. То есть Рамбам говорит именно о пророчестве, а пророчество не подразумевает, ну, с этой позиции, во всяком случае, в этом понимании, в этой интерпретации, не подразумевает постоянного раскрытия шхины в человеке. Шхина почиет на нем, как она почивала там в храме, скажем, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю без выходных. А это вот периодическое вдруг, значит, вдруг пришло к человеку пророчество. Там дальше, кстати, Рамбам объясняет, как пророки, которые на определенном историческом этапе, они обучались в специальных пророческих школах, как они вот пытались уловить то состояние, в котором пророчество на них, в котором Всевышний, да, сделает так, чтобы их посетило пророчество, какие они усилия к этому прилагали и так далее. Но это вот была целая работа, и, как Рамбам там объясняет, иногда пророчество не нисходит на человека в течение там долгого-долгого времени, потом раз и снизошло. Это зависит уже от Всевышнего, а человек готовит себя к этому, делая себя правильным сосудом, правильной площадкой, как бы для того, чтобы пророчество могло в нем раскрыться. Ну, а есть почивание шхины постоянное, ну, как не терпится мне, можно эту вещь проговорить. Вот как в Мойше Рабейну. Там Рамбам говорит о различии между пророчеством Мойше Рабейну и обычных пророков. И одним из различий, которые он отмечает, являлось то, что Мойше Рабейну, он находился в постоянном, как бы, контакте со Всевышним, непрерывном, в котором он мог обратиться ко Всевышнему в любой момент и вот не дожидаться того, как на него снизойдет пророчество, а поговорить с Богом, там, посоветоваться, задать какой-то необходимый вопрос. А другие пророки не обладали таким качеством. Так вот, для постоянного почивания шхины нужны те качества, которые перечисляет Раби Йоханан. Именно поэтому, очевидно, он их и учит из Мойше Рабейну. Хочет сказать Кесов Мишна, хотя здесь уже сам собой напрашивается вопрос, наверное, вы сообразили, какой. А Рамбам говорит о пророках, которые, ну, там, иногда получают вот это раскрытие пророчества. И для такого непостоянного раскрытия всех перечисленных Раби Йоханан качеств не надо. Выражаясь словами Кесов Мишна, если я правильно понимаю, возможно, что да, станет он пророчеством, снизойдет на него пророчество, без того, что у него будут все эти качества. Фун Раби Йоханан, Гибер, Ошер, Хохам, Вонов. Все качества имеются в виду, перечисленные Раби Йохананом, Гибер, Ошер, Хохам, Онов. Верабейну. Да, точно, это Кесов Мишна. Верабейну лой нохас гоха лефареш элатнай анови лигиснабейс. А Верабейну, наш учитель, так называет Кесов Мишна Рамбама, наш учитель, он взялся перечислять качества, которые необходимы не для того, чтобы быть Мойше Рабейну, значит, с каламбурем, а для того, чтобы пророк мог пророчествовать. Ваафилу шилуй ебеквиюс, даже если это происходит не на постоянной основе. Ну, все, вроде как понятно. Понятно, то есть, Кесов Мишна, давайте подытожим, он поясняет, почему Рамбам не следует в точности за теми признаками, которые перечисляет Раби Йоханан. Во-первых, потому что он рассуждает самостоятельно, не транслирует Раби Йоханан, а во-вторых, потому что он говорит о другой проблеме. То есть, он говорит о качествах, обуславливающих иную задачу. Задачу в потенциальной возможности пророчества, того, что пророчество снизойдет в принципе на человека. Дертируется собер лхиура нит глацик, но такое объяснение, на первый взгляд, не вполне нас, не может нас полностью устроить, потому что, ворум, ну и сафалзе, ну, этот оборот у нас встречается, по-моему, каждую беседу рэбе, то есть мы приводим, совершаем какую-то попытку разрешить возникшие у нас вопросы на основе высказываний мудрецов каких-нибудь там промежуточных поколений, а потом говорим, ну вот это вот, все-таки это объяснение не может нас полностью устроить, потому что, и дальше у нас в два этапа, не только, не, то есть вот первая есть сама очевидная вещь, которая сразу делает объяснение не вполне годным, а и плюс к этому еще вот что. Но и сафалзе возле физе кум тейс. В дополнение к тому, что если следовать такому объяснению, получится. Аз димайлес гашмиес гибер бегуф и вешер бепшутей, что качества по простому смыслу перечисленные, как то, например, то, что мы отметили выше, гибер Рамбам транслирует, Рамбам интерпретирует как богатырь сильный в смысле духовном, А Раби Йоханан понимает это как гибер бегуфе и ошер бекипшуте, как сильный телесно, физически, и богатый простому смыслу. Зайнен наге цуашро сашхина беквиюс. Вот эти качества, они касаются, обуславливают, скажем там, или да, обеспечивают, вот так лучше, обеспечивают почивание шхины постоянное мер виде майлес амидес в большей степени, нежели духовные достоинства. Гибер бемидейсов хулю. Вроде того, что Рамбам перечисляет, гибер бемидейсов, то есть сильный в духовном плане, способный пересилить там злое начало и так далее. И это странно, это то, что мы уже проговорили выше. Велихиуре и задрабан, на первый взгляд, как раз строго наоборот, дерухнес дики майлес, дмдафн занди грессерер, гойрем весиба цуашрос ашхина беквиюс. На первый взгляд, ну, напрашивается сказать, что духовные достоинства, духовная сила, духовное богатство, можно было бы тоже так сказать, Рамбам вообще богатство не приводит, они обуславливают, вроде как, способны обусловить почивание шхины на человеке в большей степени, виг, вуров, нашир, бегашмиус, нежели сила и богатство материальные. На первый взгляд вообще непонятно, какое они имеют отношение к почиванию шхины. То есть Всевышний почиет только на богатом. Ага, понятненько. А где социальное равенство? Фарвоз, золдер, рамбам, рейден, нох. Так вот, в дополнение к этому, из коше, это завершение было скобки, в которой было, во-первых, вот так, 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 а плюс к этому и еще. Фарвоз, золдер, рамбам, рейден, нор, вегна, шуас, ашхина, анвуя, шилой, беквиюс. Отчего рамбаму, собственно, необходимо говорить о почивании шхины, здесь же так пишет прямо, почивание шхины, дефис, пророчестве, непостоянным. Он нит вегнзит ноем, воззайнен нойтик фарашой со шхиной шхина беквиюс. А не о почивании шхины, которые, не о качестве, простите, которые необходимы были бы для почивания шхины беквиюс. То есть мы можем задать вопрос по кесов, к кесов Мишна такого толка. Значит, Рамбам, Раби Йоханан говорит о почивании шхины постоянном, а Рамбам о непостоянном. Отчего он, собственно говоря, занимается почиванием шхины непостоянным? Отчего бы ему не заняться постоянным почиванием шхины и не перечислить необходимые для этого критерии? Воздос из доги вен мя маце ван вуэфн мойши ишайоу ирмийоху вихуду анвиемен фурошим батейра. На первый взгляд, это, кстати, интересный момент, в таком виде я это не видел почему-то. Ведь это было состояние пророчества Мойше, пророка Ишайоу, Ирмиогу и так далее, Ребе аж выделяет и так далее. То есть пророков, которые перечисляются, которые, о которых напрямую рассказывает Тора. На самом деле пророков, кстати говоря, оговоримся здесь, это важно, пророков на протяжении еврейской истории существовало много-много больше, нежели те, которые перечисляются Танахом, а тем более, нежели те, у которых есть там свои, которым выделены свои книги в Танахе. То есть пророков была уйма. Там есть разные уровни в пророчестве и так далее, но вот пророки, которые были избраны для публикации в кавычках в Танахе, это особый сорт пророков, особый тип пророков наивысшего толка. Как бы. Пророков на самом деле масса, в том числе неизвестных нам. Так вот, понятно, что пророки высшей категории, книги которых, да, и из высшей категории тоже не всех публиковали. Пророки высшей категории, вот эти, которые были, которым выделены свои книги в Танахе, почему бы о них не поговорить и не рассказать Рамбаму о том, какие качества им были необходимы для того, чтобы шхина вот в таком вот невероятном режиме абсолютно постоянного присутствия, она в них присутствовала. Там факультативно можно было бы сказать, а для того, чтобы пророчество не присутствовало постоянно, для того, чтобы шхина не почивала на человеке постоянно, для случая, когда шхина не почиет на человеке постоянно, достаточно там, ну и, скажем, сказать, вот за вычетом Ошера и Онова. Эйкес лихиура мерна гецу мивайрзайн амацев кавуа, вими вайрцу зайн, «Ан эйн молике заходер бихлала мацев арай». И также, в общем, это напрашивается с точки зрения логики. Ведь, ну, как, не знаю, в научной литературе, если описывается какой-то феномен, то, наверное, правильнее анализировать описание постоянных процессов, нежели каких-то случайных, там, которые происходят там, не по расписанию, непостоянных, одноразовых процессов. Некоторое событие, случившееся один раз, оно вообще может не отражать какую-то закономерность, а быть плодом там, ошибки наблюдений. Поэтому, если уж описывать что-то, то, наверное, в первую очередь какие-то процессы, которые постоянно, скажем, пророчество человека, на котором шхина присутствует постоянно, нежели если это происходит там, раз в месяц, если хорошо помолиться. «Ве оид ве икер», и еще одна претензия Рэбе считает ее наибольшей, основной, «фун пашу сложен на рамбам из дералох ин дералоха, у на алох из бегемшех цуир», из простого языка Рамбама в этой алахе, и в алахот, который следует за этой, «из машма азерред алеф», следует, что он говорит, первое, «веген ашрос ашхина беквиюс, веген анови каво», что он там говорит в Мишне Тейра, в отрывке, с которым мы познакомились в самом начале беседы, он говорит, во-первых, о почивании текишхины на постоянной основе, о постоянном пророке. Бейс, второе, алохис веген алы сугин виим. Второе, он говорит, ну, в общем, о всех пророках сразу, о всех типах пророков. Ну, что, понятно, включает в себя и пророков, на которых шхина присутствует постоянно. Ну, то есть, по второму моменту в аргументации Кесов Мишна мы приходим к тому, что совершенно неочевидно это является разрешением, во всяком случае, полным разрешением нашего вопроса. Потому что плюс к тому, что а почему бы, собственно, Рамбаму не поговорить о ситуации постоянного почивания шхины, плюс к этому он вроде как и говорит именно о такой ситуации, судя по контексту того места в Мишне Тейре, с которым мы знакомились. Пункт бейс. «Эс зайнен доми форшим, вос фарентферн фаркерт». Есть комментаторы, которые дают объяснение тому же вопросу, я так понимаю, в обратную сторону. Обратное объяснение. «Дер рамбам галт аз диалохам блайпнит ви райби йоханан». У нас гибру ношер бемувана по бемувонам апошут, зайн нит мухрах цуашрос ашхина. Рамбам выносит свое законодательное решение, полагая, что ситуация принципиально отличается от той, которая была во времена Раби Йоханана. То есть, алоха не осталась такой, как во времена Раби Йоханана, что гибер и ошер, богатырь и богач, в их простом понимании, они вот на теперешний момент не являются качествами, которые обязательны для почивания шхины. Вегорая и доказательства. Цвишн дин виим зайну гивен, а зелхево зайну нит гивен кенгиборим одраширим. В чем, как мы можем это попросту доказать, а вот среди пророков были в том числе люди, которые не были ни там, физически сильными, небогатыми по простому смыслу. Рэбе в 12-й сноске ссылается на Абарбанеля, который упоминает таких пророков, которые не были ни богатырями, ни богачами. «Он виес из муках эйх иншас», и, как это понятно, также из Геморы, «аз из кензай нашрос ашхина эйх эйвдем вос из нит кейн ошер», что может происходить почивание ашхины на человеке, который не является богачом, который не богат. Приведем этот пример. Ди Гемора. Рэбе ссылается аж на две геморы, на Сангедрин в таком-то месте, и на Соту, и на Иерусалимский Талмуд. И там много ссылок, еще много ссылок приводит дополнительных. Гемора брэнг бекамэм кэмэс. Гемора приводит в нескольких местах дэм сипур, рассказ. Азэзэ сарой сабаскэл мина шумаим, что с небес вышел голос. То, что называется баскэль, кто знает. Он год гизок ешка нехоче роуше тише олова шхина. И заявил, есть тут один, на котором, который годен для того, чтобы на нем почивала шхина. Ке Мойше Рабейну, как Мойше Рабейну. То есть, имеется в виду в постоянном режиме, кстати говоря, что интересно. Элаши эйн дойрой зак и ликах. Но поколение недостойно этого. Он носну хахоми месей нейрам бихил лазокин. И, ну, там перечисляется, это недавно, кстати, изучалось вместе, вкупе с остальным материалом трактата Сойта, ему, возможно, даже и запомнилось, там это несколько раз история повторяется. Вот вышел голос, заявил такое, и мудрецы, которые слышали этот голос, собрались и слышали этот голос, кстати говоря, интересный момент, слышание голоса, это тоже вариант пророчества, обратим внимание на это. Так вот, мудрецы, которые собрались и слышали этот голос, который говорил о том, что в их поколении есть человек, достойный для постоянного почивания на нем шхины, как буквально как Моше Рабейну. Они все обратились в сторону старца Гилеля. «Воз Гилель иска еду агивена агройсерони». А при этом мы знаем, что Гилель был образцово-показательным нищим. То есть, это соль множества рассказов о его, собственно, о его жизни там, и так далее. То есть, Гилель не просто не был богат, а он был нищ, он был беден. И, тем не менее, с небес заявили, что вот он тот человек, который годен. Если бы не поколение, то тогда он бы на нем почивал шхина точно так же, как на Моше Рабейну. То есть, подведем промежуточный итог. Есть комментаторы, которые объясняют по-другому, не так, как Кесов Мишна, даже в определенном смысле обратным способом, обратным образом. Но вот дают объяснение, почему Рамбам не совпадает с Раби Йохананом, а потому что он полагает, что в настоящее время, если я правильно понял, это связано со временем, в настоящее время Алоха, она вот по-другому описывает эту ситуацию. То есть, в настоящее время те качества, не все качества, которые Раби Йоханан перечисляет, нужны для того, чтобы происходило постоянное почивание шхины на человеке. И примеры тому мы находим просто в самой Геморе. Что на время Геморы уже это вот было, мол, не нужны были эти качества, в частности, скажем, богатство в случае Гилеля. Эсблайтобер, но, и это объяснение, как в общем можно было догадаться, оно не устраивает нас полностью. Эсблайтобер дешайла бенеге дэм, вос эсблэнкнит онов, вос адраба. Но, тем не менее, остается вопрос, почему Рамбам не приводит, хорошо, там, богача он не приводит, ладно. А почему он не приводит скромного-то? Вос адраба фундам сипор анал ми ин гемора бенеге цугиль лазокин из машма. Потому что, на первый взгляд, как раз-таки из того рассказа, который мы только что привели относительно Гиль Лазокина в Геморе, получается. Аздос восрес гивен роу и шетишролов шхины из гивен бейкер цулиб зайн анивус. Что то, что он был годен для того, чтобы на нем почивала шхина, это было связано именно с его скромностью. В наивысшей мере было связано с его скромностью. Если я правильно помню, в соте это приходит как раз в продолжении развития достаточно долгому разговору о скромности, которой должен обладать человек. «Види гемора фир тоис, укшемей сомру олов хулю, гай онов хулю». Как гемора продолжает эту историю, что когда Гиль Лазокин умер, то тогда сказали про него этот скромник, этот обладатель великой скромности, то есть это было одно из его ключевых качеств, и оно обуславливало таки возможность потенциального почивания на нем шхины, как на Моше Рабейну, ну а следовательно, актуальность этого качества таки сохранилась. У Назе из их Машмы Баршасейну и подобным образом в нашем разделе. Аздос воздер посук зок твоиш Моше онов меид микол ода машир алапнейго адумо. Кстати, почему-то я забыл отметить, что повод, в связи с которым начинаются рассуждения, собственно, на эту тему в беседе на недельную главу Беалойск, это потому, что в нашей неделе этот стих, собственно, и фигурирует. То, что стих говорит, а человек Мойша очень скромен, скромен более, нежели все люди, которые есть на поверхности земли. Искей нагдома цудер, это является в тексте Пятикнижия, в нашей главе, предварением того, «Восэштейглах нордэм», о чем Писание говорит сразу вслед за этим, Лойхен авди Мойше бехол бейси неймон гу. Не таков раб мой Мойше, во всем доме моем верен он. Пейл пе адабер бой, устами к устам говорю я с ним, омары лой, в мары велой бехидейс ветмуна завая ебит худу, и видение, которое он получает от меня, то, что он наблюдает, он видит именно воочию, а не через хидоис, не через иносказание, не через какие-то метафорические там. То есть я ему напрямую сообщаю то, что я хочу ему сообщить, в отличие от других пророков. И видение Бога, образ Бога, так вот дословно надо, наверное, перевести, видит он, божественный образ видит он, так далее. Там Всевышний увещевает Аарона и Мирьям, поясняя для них превосходство Мойши, несопоставимое его превосходство над всеми другими евреями в плане вот, взаимоотношений со Всевышним, что он стоит, как дальше Мойша Рабейну сам говорит про себя уже в книге Дворим, что я стою между Богом, между вами, что это вот такое существо, помните, в Дилем, Мойша Иша Элейким, и комментаторы объясняют, что значит Иш Элейким, человека-бог, человека-бог, от середины и ниже человек, от середины и выше Бог, Элейким. Что Мойша – это совершенно особый тип пророка, это совершенно особый тип человека, ну и пророка, естественно. Так вот, предварением к этому является как раз стих про его скромность, откуда вроде можно нетрудно догадаться, что эта скромность является условием для существования вот в такой форме, как Мойша Рабейну. То есть, заявление о скромности Мойши Рабейну со стороны Всевышнего, наблюдение о том, что он скромнейший из всех, кто вообще в принципе существует на земле, ну и в определенном смысле скромность Мойши Рабейну, она является наивысшей из вообще достижимых, насколько я понимаю, не только для всех, кто на лице земли находился в дни Мойши Рабейну, а в принципе во всех поколениях вообще, что это является предварением, предисловием, прелюдией для пассажа относительно его вот наивысших возможностей, способностей в плане пророчества. Пророчество, которое было уникально также по отношению к пророчеству других пророков принципиально. Вот отсюда, кстати говоря, Рамбам и учит превосходство Мойши Рабейну в области пророчества в том ключе, что Мойши Рабейну пророчествовал бодрствуя, то есть он видел божественные видения напрямую, не во сне, не через пересказ, как не опосредованно, через какие-то метафоры, и все пророки пророчествовали кой, а Мойши Рабейну пророчествовал плюс к этому также и зе. Так мудрецы заявляют, и, по-моему, Рамбам это приводит, кстати. Все пророки пророчествовали образом как, то есть описывали то, что им передавалось через как, через сравнение, через метафору. Возьми два куска дерева, на одном напиши, на другом соедини их, вот что-то такое будет происходить. А Мойши Рабейну пророчествовал образом зе, это. То есть напрямую указывая на то, что Всевышний ему говорил, что надо делать, как надо делать и так далее. Ну и что для нас это? То есть если даже принять объяснение, которое было приведено нами вторым, то, что Рамбам описывает ситуацию принципиально отличного времени, когда качество, скажем, Ошер и Онов, они становятся неактуальны для пророчества, пусть даже и постоянного. С Ошером ладно, а вот насчет Онова есть вопрос –